Павел Бажов. Рабочие и служащие. Мастерку. Между 5 и 6 часами утра и вечера на улицах завода движение. В это время происходила смена. Везде можно было видеть основного заводского работника. Мастерка, как его звали. В рубахе и в штанах из синего в полоску домотканного холста, в войлочной шлепенке без полей, в пимах с подвязанными к ним деревянными колодками, в засаленном коротком фартуке, быстро шел мастерко по заводским улицам. Обменивались друг с другом короткими приветствиями, шутками, летучим матерком, иной раз угрожающим, иной раз безобидно. Зимой к летнему одеянию прибавлялся какой-нибудь полушубчишка или пальтишка из таких, которые не жаль было потерять, из общей кучи, куда сваливалась верхняя одежда на фабрике. Колодки, похожие на деревянные коньки, прикреплялись к пимам обычно наглухо и уже с них не снимались. Некогда было после 12 часов работы у огня возиться со сниманием колодок. Так и шли по улицам, как по фабричному полу, поднимая пыль летом, скользя по утоптанным дорожкам зимой, и трамбуя грязь весной и осенью. Это, впрочем, было обычным только для тех, кто работал в Сысерском заводе. Не у всех было такое удобство. Некоторым, в виде дополнения к рабочему дню, приходилось еще ежедневно бегать по несколько верст. Из Сысерти рабочие ходили на Ильинский листопрокатный завод и на Верхний железоделательный. Ильинский был недалеко от Сысерти. В верстах в 2 от центра завода, до Верхнего же по тракту было 8 верст. Прямой дорогой через пруд было ближе, верст 5. Рабочие обыкновенно пользовались этой дорогой. Летом их подвозили версты 2 по заводскому пруду на пароходе и грузовой барже. 5 верст ежедневной пробежки с неизбежными задержками летом при посадке на пароход прибавляли рабочему дню лишних 3-4 часа. И положение верхнезаводских рабочих было самым невыгодным. Этим заводское начальство пользовалось в своих целях. Перевод на верхний был чем-то вроде первого предупреждения для тех, кого заводское начальство считало нужным образумить. Так и говорилось, на верхний побегать захотел. Хотения, конечно, не было, и многие смирялись. Попавшие на верхний завод принимали все меры, чтобы выбраться в Сысерть. Иной раз это толкало некоторых слабодушных в разряд наушников и подхалимов, которых остальным приходилось учить. Учь производилась под покровом заводских драк, когда не только мяли бока и считали ребра, но и били стекла и высаживали рамы в домах исправляемых. Попутно иногда доставалось и жене, особенно в тех случаях, когда было известно, что у него баба зудит. Такой зудящей бабе и влетало, хотя это было редкостью. Считалось неудобно счунуться с чужой бабой. Нужно отметить, что и сами верхнезаводские участвовали в этих драках вместе с остальными рабочими, так как наушничество им, пожалуй, было даже страшнее, грозило увольнением с заводов. Людей строгого нейтралитета, забитых и смирных, в этих свалках частенько тоже встряхивали. Тем более, что учь производилась всегда в пьяном виде. А пьяному где разбирать разные тонкости? Подхалим, али божья коровка? Один другого лучше. Положение ильинских рабочих было много лучше. У них была своя специальность – кровельный лист. Требовала она особых навыков, поэтому оценивалась выше. Этим, вероятно, и объясняется, что попавшие на ильинский завод не стремились уходить оттуда, считая, что некоторое повышение заработка вполне вознаграждает их за ежедневную прогулку. К тому же и расстояние было пустяковое. Среди шмыгающих колодками рабочих немало было и подростков, порой совсем еще малышей. Это шаровка. В шаровку принимались дети в возрасте от 12 лет. Заводскому начальству не было дела, под силу ли детям этого возраста кочегарной работы. Было бы дешево. Шаровка по своему костюму старалась не отличаться от взрослых. Тот же домотканный синий холст, шлепенка, валенки и колодки. Последние делались даже толще обыкновенных. По ребячьему делу Шаровка гордилась своей огневой работой и старалась это подчеркнуть. В глазах заводских малышей Шаровка казалась чем-то заманчивым, героическим. Легко ли? Работают по огневой, ходят на колодках, дерутся в заводских драках. Матери тоже относились к ребятам, работавшим на фабрике, по-особому. Смотрели на них, как на взрослых, и исполняли некоторые ребячьи капризы. Одним из самых распространенных капризов было требование шаровщиков заменить ржанину крупчатошным. «А тягу нет с нее, с ржанины-то твоей!» Мать пытается разубедить, указывает на крестьян. «А ржано едят, поздоровее наших заводских!» Малыш рабочий, однако, стоит на своем. «Работа у них не та, не у огня стоят. А ты попробуй сама побросать по-линговски. То дрова, не квартирник ведь. Какой отяг будет с ржанины? Живо прогонят». Мать, конечно, и сама понимает, что возиться с полусаженными плахами около жерла пудлинговой печи вовсе не под силу подростку и идет на уступки. Ржаной хлеб заменяется самым низким сортом крупчатки. В крупчатошном было своего рода щегольство шаровки. Не чужды были этому щегольству и заводские женщины. Многие из них старались показать, что они живут хорошо, крупчатошно едят. Желание щегольнуть друг перед другом особенно было видно в обеденную пору, когда со всех концов завода женщины с узелками шли на фабрику, несли обед мужу, сыну, брату, отцу. Время обеденного перерыва между 11 и 12 так и звалось – бабьим часом. Около фабричных зданий везде были видны пестрые группы женщин. Старух мало, одеты почище, но не по-праздничному. Шутки, смех, загогулины с крутым поворотом со стороны рабочих, взвизгивание, хихиканье и взаимная слежка у женщин. «Смотри, Елисиха-то третий пирог в половину принесла!» «Она старуха заботливая, сама не съест, а ребятам притащит. А вон, видишь, Степанька чем мужа кормит? На черном куске держит!» «Покушай, значит, милый муженек, мою неудачу да фартук с кружевами мне купи!» Молодая красивая женщина в фартуке с кружевными концами слышит эти пересуды, краснеет, готова заплакать. Муж что-то говорит ей, видимо, успокаивает, но и сам смущен. В огневой не заработать белого куска считалось зазорным, и многие дома голодали, чтобы только на людях показать кусок получше. Верхом женской заботливости считался рыбный пирог. Это бабья слава, в которую, кроме показного обеда, входили и занавески на окнах хибарки, и платья по-городски, иной раз дорогого стоило рабочему. В лучшем случае она толкала его на поиски дополнительного заработка в часы отдыха, что, конечно, преждевременно делало рабочего инвалидным. В худшем начиналась погоня за местечком потеплее. Наушничество, подхалимство, чтобы пробраться в ряды заводских служащих. Питанию детей бабья слава тоже вредила. Заработок рабочего был таков, что его еле хватало на прожитие. И всякая, даже самая скромная потребность одеться почище или украсить свою избушку немудрящей занавеской была уже не по карману.